«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врачи от Бога». Мы удобно устроились в наших креслах. И сегодня вновь приветствуем Анастасию Григорьеву. Здравствуйте.
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 Мы сегодня будем говорить об очень важных вещах. Они касаются наших замечательных, наших беспокойных, наших творческих, наших талантливейших, любимых, ненаглядных детках.
Да.
У Насти их трое. Представляете? Перед нами мама-героиня. Настя, трое. Это же надо решиться. Давай сначала об этом поговорим, а потом о начале учебного года. Она врач-терапевт, кардиолог. И, конечно, кроме того, что мама, она еще и консультирует тех родителей, которые приходят в унынии, в депрессии в начале учебного года с обострением всяких заболеваний. Но начнем мы все-таки с твоего подвига.
Ну, на самом деле, подвига никакого нету. Просто это принятие воли Божьей. Вот дети появились, и это было счастье и радость. Вот и все. Не было никакой решимости или нерешимости. Просто если есть дети, то от этого радости прибавляется, и все.
Это нормально.
Да.
Моя дочь родила уже второго ребенка. Я смотрю, наблюдаю, как она сейчас с Тимофеем. Есения, значит, это был у нас такой экспериментальный период. Она всего боялась, она боялась дотрагиваться, пеленать. Ну, ты помнишь, да? Со старшим, у тебя Василиса старшая, получается, да? С Василисой. Первый ребенок это всегда очень и очень напряженное.
Нет? Ну, на самом деле, первый ребенок, первый опыт общения с малышами был с братом, когда мне было 11 лет. Поэтому никакого страха. Потом была сестра, потом были всякие родственники, и поэтому никакого страха в общении с первым ребенком, когда мне было 20 лет, не было. Ну, 21.
Понятно. Но у меня дочь была единственным ребенком, поэтому первый младенец в их семье, Есения, внучка моя, это было что-то. Но вот сейчас она Тимофея воспитывает совершенно по-другому. Я смотрю, такое умиротворение уже в глазах, спокойствие. То есть опыт общения с малышами в детстве помог, собственно говоря, опыту уже как
маме. Но это точно так же, как и опыт многодетности. То есть когда вы спрашиваете, как решиться на троих детей, ну если в твоей семье было трое детей, то не очень представляется себе семья своих детей, когда их меньше трех. Потому что трое детей – это какая-то уже полнота по сравнению с двумя для меня. Ну, для каждого по-своему, конечно же.
Период взросления наших деток, он каждый раз, вот по три, я считаю, до трех, потом до шести, до семи, потом до десяти. И так далее. Вот эти вот первая тройка, наверное, самая благостная. Ты получаешь не только огромное количество усталости и напряжения, и тревог, но и как бы не упал, как бы не заболел, как бы не засунул в рот то, что не нужно. А вот потом начинается, когда к школе начинается готовить, другое напряжение. Ты помнишь вот эти периоды? Они у тебя когда начинались?
Ну, конечно, вот этот первый период, когда детки совсем мамины, совсем привязаны, он особенный. Конечно, все равно там есть напряжение. Там, может быть, не там, как притронуться, как перепеленать, но вот чем-то заболел, а сказать не может, что случилось, что болит. Вот эти вот такие напряжения. Но при этом такой полной связи с мамой еще, когда еще очень близка граница. Потом следующий период, когда уже ребенок от тебя отделяется после трех лет. Я его помню хорошо. С садиком нельзя сказать, что нормально получилось, потому что Василиса не сразу приспосабливалась к нему. Все-таки она была первой.
Так, первая вот. Василиса.
Да. А уже когда родился Гоша, она уже стала чувствовать себя повзрослей. Но был сложный период вот этого вот непринятия, ревности. И было сложно, что ты вот хочешь уделить обоим сразу внимание, а с младшим приходится больше возиться. И, конечно, когда они подросли, и Гоша уже вошел в период 3 лет, было много ссор и драк, и было сложно вот с этой стороны. Mm-hmm. Такой нормально все было, все как положено было, все вот обиды, какие-то дележки постоянные. И школьный вот этот период. Но сейчас, наверное, больше всего я его отслеживаю по Василисе. Просто Гоша, по Василисе говорю, по Саше, это младшая моя дочка. Просто старшие дети, они шли постоянно вдвоем. И сын, он старался за Василисой тянуться, и поэтому немножко быстрее развивался. А дочь, она немножко, ну, как бы получается, к нему приближалась. И они как двойни такие росли. То есть вот один что-то сделал, второму сразу надо сделать. И поэтому, когда начался уже переходный возраст, там в районе 12 лет у Василисы, у Гоши он начался сразу в 9 или в 10. И длится там до сих пор, но сейчас уже намного меньше.
У меня такое ощущение складывается, когда мы вместе встречаемся, что Гоша все-таки старше. И Василисе сразу хочется не быть старшей сестрой.
Нет, нет.
Нет такого ощущения?
Нет, это только на людях, на публике. А на самом деле там всем известно, кто старший. Хоть бы Гоша бы показывал, кто там, что он пытается быть старше, но, конечно, Василиса старшая. И она это всячески поддерживает. Дисциплину старшего она поддерживает.
Ой, так трудно сейчас переходить на тему все-таки, которую мы сегодня озвучили, потому что хочется еще каких-нибудь примеров из семейной жизни. Кстати, у нас 5 детей было.
Здорово.
Я была средняя. Брат, сестра старше, брат, сестра младше. И средним тоже не сахар быть, да, на самом деле.
Да. Гоша все время говорит, то все за Василисе выбирается, то все младший Саша, а мне ничего. Я бедный, несчастный, самый недолюбленный и недостаточно одаренный всеми. Ну, конечно, конечно же, это не так. Конечно же, мы всех любим и всем уделяем внимание, ну, сколько можем, ясное дело.
У меня очень много друзей среди цыган. Я наблюдала несколько раз, когда или в гости приезжала, или даже ночевала. Так получалось в командировках, что я останавливалась у своих друзей. И я видела, как к мальчикам относятся. Вот даже если он самый-самый маленький в семье, ему лет 6-7, к нему будут относиться как к самому уважаемому мужчине в доме. Вот это, конечно, удивительно. Мужчину вот растят прям вот... Сало. У него там золотой перстень на пальце. Он еще не понимает, насколько дорого это все стоит, хотя, может быть, и понимает. И, конечно, я очень много наблюдала за ситуацией в мусульманских семьях, потому что я некоторое время жила в Мусульманской республике. Тоже очень интересный опыт и такое, что хочется его заимствовать. Отношение к матери. Взаимоотношения мальчика с сестрами. Это тоже очень интересно.
Нет, ну на самом деле, конечно, очень сильно. Ну, для меня вот это ощущение взаимодействия с сыном, оно очень сильно трансформировалось за период его взросления. Да, потому что изначально хотелось воспитывать его как привычно, как девочек воспитывают. Вот, и там прикрикнуть, и еще что-то. Эмоций было много. И как только я поняла, что с ним вообще вот это не идет, перестала на него повышать голос и вот прямо жестко следить за собой об уважении к нему, вообще просто столько благодарности, внутреннего уважения от сына я стала получать. Любви, нежности, заботы. Не очень-то легко, конечно, переживается период там 12-13 лет.
До 14,
да. Так, когда эти всплески такие гормональные, эмоциональные, они просто глушат нервную систему совершенно и всех. Вот. Но если все равно понимать, что это просто период, что есть внутри тот же самый человек, который уважительно, нежно и ласково к тебе относился, это все проходит на самом деле. Проходит, ну, оно трансформируется в настоящего мужчину, который тебе всегда скажет, что ты красивая, который тебя всегда обнимет, поцелует, который скажет: «Мамочка, вот что бы с тобой ни случилось, я всегда рядом, я тебя всегда защищу, я всегда тебе помогу». Говорит: «Когда вот я стану богатым, я тебе куплю такую машину!» И начинает рассказывать что-нибудь такое вообще, ну, фантастическое. Поэтому, конечно, но для этого мальчике нужно уважать мужчину обязательно.
У вас перед глазами потрясающий совершенно пример. Это ваши родители.
Да.
Папа с мамой. И наблюдая за матушкой, я вижу, вот, и стараюсь для себя всегда взять в пример, это ее равновесие, спокойствие. Несмотря на то, что что-то будет происходить, может быть бурное вокруг, она всегда очень спокойная, Елена Александровна. Вот сейчас я с таким удовольствием говорю, если она будет слушать эту передачу, я хочу сказать: Елена Александровна, вы для меня пример женщины, которая должна быть в доме. И вот ваше взаимоотношение с батюшкой, я думаю, это повод для того, чтобы встретиться в эфирной студии и поделиться. Потому что, наблюдая за семьями сейчас, особенно за молодыми, я вижу, насколько им сложно вот это равновесие найти. И то, что ты сейчас произнесла, когда я поняла, что нужно себя сдерживать по отношению к мальчику, к мужчине, это самое главное.
Да.
Это то, о чем написано в Библии.
Да.
Женщина должна быть помощницей. Зато смотри, какой результат, да?
Да.
Как только ты даешь ему понять, что он взрослый, что он мужчина, и ты получаешь столько благодарности в ответ.
Да.
Это нормальная система.
Да.
Вот так и должно быть.
Да.
Ну и как же вы начинаете учебный год? Кого первого собираете?
Мы начинаем учебный год не очень дисциплинированно. Не очень дисциплинированно. Поскольку я очень много работаю, я составляю, поскольку Саша сейчас у меня ученица какого там, 5-го класса.
Какого там?
Да.
Мама.
Гоша 9-го класса, а Василиса уже студентка. Вот.
Поздравляем.
Да, 1-го курса.
Василиса, мы тебя поздравляем.
Да. Поздравляю, дочуша. Вот. Я уже знаю, что нужно для школы, поэтому заранее я не успеваю ничего купить. Есть Озон, прекрасная вещь.
Угу.
Мы с Сашей сели, выбрали себе тетради, там необходимые школьные принадлежности, все это заказали и взяли 30 августа на пункте.
Я представляю, что там творилось 30 числа на пункте.
Ничего вообще не творилось.
Завал.
Нет, все же заранее все покупают.
Очень мудро, кстати. А скажи, пожалуйста, вы же прежде чем начать учебный год, вы получаете информацию от школы, что нужно купить, да?
Да. Ну, на самом деле ничего не нужно, уже никакой информации, мы уже все знаем.
Угу.
Тетради, какие предметы в 5-м классе, мы знаем. Там все уже настолько стандартно. Как раз тяжелее всех, всем это именно, тяжелее всего это первоклассникам, родителям первоклассников, особенно первых первоклассников. Там, конечно, тяжело, там столько нужно всего разного, и материала, и тетрадок, и таких карандашей, и сяких. Все это еще так кажется, что вообще невозможно охватить сначала.
А скажи мне, пожалуйста, вот как рождение 2-го уже ребенка, когда ты спокойно поглядываешь, что нужно купить? Вот то же самое сборы в школу.
Да.
Мне кажется, что вообще не надо покупать никакие дорогие вещи. Я видела, как мамаша там с ребенком в магазин зашли, и он говорит: «Мама, ну вот это же сказали, нужно купить». Она говорит: «Ты видишь, сколько это стоит?» Бедная мама, бедный ребенок. У них просто взрыв мозга в этот момент, когда он плачет, и он считает, что если ему не купят это все, считаю, он больше в этой школе учиться не будет никогда в жизни. Это стресс для всех. Такие родители приходят к тебе на прием?
Ну,
к врачу.
Таким вопросом, конечно, не приходят, но если задаешь вопрос, почему стало хуже, оказывается иногда, что это было связано с какими-то напрягами в связи там, с подготовкой к школе тоже. Но тут никакого общего нету правила. Это зависит от школы, от требований школы. Там, у кого-то дневники белые, без всяких там картинок. У кого-то можно любые дневники, у кого-то тетрадки такие, у кого-то такие. Тут самое простое – это просто узнать у своего классного руководителя, что требуется. Чаще всего об этом говорят. Списки все эти есть, все, что нужно. А насчет того, на что, по моему мнению, как мамы и врача, нужно потратиться – это хороший рюкзак. Он может быть дорогим, но он должен быть ортопедическим обязательно, потому что для ребенка маленького, когда он идет в первый класс, учебников много, тетрадок много, и если это будет красивый, но не ортопедический рюкзак, спинка, конечно, будет очень страдать сильно. А страдающая
вот
спинка...
Они, 60
да,
лет.
А страдающая спинка – это потом...
Да, и так далее, и так подобное.
Это сложно. Это ребенок, которому тяжело, потому что если шея защемляется, ему уже тяжело сосредоточиться, голова будет болеть, там, вялость будет. Ну, понятно, как все это тяжело будет потом. И учеба будет плохо даваться. Поэтому рюкзачок – это то, что нужно обязательно. Для деток, ну, неплохо, для многих. Какой-то пенал, в котором есть всякие разделители. Ну, просто потому что просто удобно, что ты в разные места положил все, и тоже легче навести порядок. То есть должно быть что-то очень простое, как там принципы Икеи, вот примерно из той же оперы.
Итак, дорогие друзья, врач-терапевт, врач-кардиолог рекомендует вам в первую очередь обращать внимание на рюкзаки. Даже если вы сейчас уже купили сумки и рюкзаки для своих детей, обратите на это внимание.
Ну, спинка должна быть обязательно ортопедическая, да, там со всеми вот необходимыми этими подушками, потому что оно помогает, реально помогает. Может быть, с этим вот, с пояском на...
Защёлка.
Да, на защёлке, чтобы защитить спину от нагрузки, потому что они просто тяжёлые. Вот, и их физически тяжело носить.
И никак этот вопрос не решить?
Ну, есть школы, в которых можно оставлять учебники, но ведь задают домашние задания. Ну вот.
Я слышала, что некоторые мамочки ради своих первошей, первоклассников, увольняются с работы или берут отпуск на первый месяц.
Ну, наверное...
Это логично?
Наверное, в этом есть смысл. Тут в любом случае за это время можно запустить процесс. Вот. Ну, очень сложно давать общие советы, но... Есть смысл распределить обязательно нагрузки. То есть, если у вас там долго школа и продленка, то подумать, нужна ли музыкальная школа. Да, потому что многие идут и на то, и на то, и на спорт. Город у нас дождливый, и поэтому солнца немного, и детки не всегда могут гулять.
Особенно эта неделя.
Ну, эта неделя у нас...
Лето.
У нас просто лето, да, абсолютное. Но в общем и целом, да... Конечно, какой-то там спорт обязательно нужен там, для деток.
Угу.
Вот, обязательно. Поэтому нагрузки должны быть адекватные. Ну, как получается, ясное дело. В любом случае, должен быть какой-то перерыв, если есть возможность, опять же, между учебой и выполнением домашних заданий. Потому что детки, если приходят со школы и садятся сразу за домашку, им тяжело ее сделать. Особенно, если они маленькие и... Им просто сложно. Ну, в первом классе не всегда задают домашние задания, но во многих задают. Вот, поэтому там погулять, там организовать, чтобы была прогулка, или организовать, чтобы был какой-то спорт, а потом уже сделать домашние задания. Потому
и
что иначе
лучше
тяжело.
Приоритет все-таки отдать спорту, и то не профессиональному, а легкому.
Ну, тут вот опять же по данным ребенка. Если ребенок очень активный, его можно отдать и там в полупрофессиональный спорт. Не знаю, там, я фанат единоборств, мне нравится, например, там, для девочек и для мальчиков тоже ушу то же самое, да, прекрасно развивает и со стороны координации движений, и со стороны гибкости, и со стороны просто общей физической.
Правильное распределение энергии в течение дня.
Поэтому вот я считаю, что ушу подходит, причем почти всем деткам, независимо от сложностей со здоровьем. Вот.
Ну, вот так. Дорогие друзья, вы можете задавать вопросы, а то мы тут сидим.
Рассуждаем.
Рассуждаем, а между прочим, вам тоже, наверное, хочется что-то спросить. Задавайте вопросы нашей гости. Так, и еще один очень важный момент. Если вы родитель от учеников одного, двоих, троих, напишите, пожалуйста, ваши впечатления от первых двух недель, которые вы сейчас уже успели пережить вместе со своим ребенком. Я считаю, Анастасия Григорьевна, что к 1 сентября нужно готовиться. Вот все наши проблемы в жизни со здоровьем связаны с тем, что мы не готовимся. Не готовим свой организм к сезонам. То есть не закаляем их, да? Мы вот как-то делаем все спонтанно. Нет системы. Например, вот летом, да, мы ходим с удовольствием на пляж, мы купаемся, мы получаем удовольствие от загара и так далее. Но все это настолько резко происходит. И, естественно, наш организм тоже не понимает, что делать. Он любит порядок. Вот если бы мы готовились к учебному году, как вы считаете, стрессов было бы меньше? Ну, имеется в виду, вот планомерно к ним шли. То есть репетицию какую-то проводили накануне.
Мне кажется, для нервной системы смена сезонов, она полезна. Угу. Вот. И подготовиться к тому, что потом будет трудно, не особо возможно, потому что она защищается просто mm-hmm. от того, что впереди будет большой труд. На самом деле организм, он очень ленивый. Он не делает ничего, что жизненно не жизненно необходимо. Поэтому подготовиться к тому, что будет там завтра очень тяжело, завтра даже, это сложно. Конечно, здоровый образ жизни летом – это прекрасно и необходимо. И там заниматься какими-то физнагрузками нужно не только деткам, но и родителям для того, чтобы переживать стрессы и нагрузки. Но сколько бы ни готовиться, когда наступают нагрузки, почему-то они еще чаще всего совпадают с какими-то дополнительными нагрузками или проверками на работе. И что-нибудь такое. То есть подготовиться ко всем возможным стрессам, которые случаются – ну, можно. Просто для этого нужно вести здоровый образ жизни. В общем-то, я всегда считаю, что это основа моего лечения. Правильное питание, достаточное занятие физнагрузками. То есть тут просто ничего больше. Ну и психологический, душевный, духовный покой, насыщение. То есть вот обязательно какие-то выезды на природу, да, там вот это все. В храм ходить, если люди православные.
Ваша семья, да, каждое воскресенье в храме.
Да, да. Ну, соответственно, если человек относится к другому, другой конфессии или там направлению, соответственно, получать там религиозную свою практику, не знаю, как правильно сказать.
Одним словом. Помогает вера в воспитание детей и вот прохождение вот этих сложных этапов?
Конечно, 100%.
Каким образом?
Во-первых, материнская молитва со дна моря достанет. Не просто так это говорится. И в сложные периоды жизни, ну, ты приходишь и молишься Богу, Божьей Матери, которая сама по себе является матерью. И, конечно, родителям очень хорошо молиться, когда возникают сложности. Плюс ты учишь детей там принимать какие-то сложности в школе.
Без паники.
Да, да, там сложная учительница. Да, не переживай. Давай мы вместе помолимся. Все это можно пережить. Конечно, бывают разные совершенно ситуации. Я совершенно не говорю, что есть какие-то вот там прям все решить можно вопросы. Иногда решение вопроса – это смена класса, иногда школы, если что-то совсем прям сложное. Так, на минуточку, мы сменили с сыном 8 школ или 9. А сейчас находимся на семейном образовании. Поэтому не всегда можно решить вопросы.
Это вы переезжали с места на место или просто вот так получилось?
Нет, просто так получилось. Есть определенные вопросы, которые с учителями не всегда можно решить. Но можно найти все равно учителей, с которыми их можно решить, как мы и сделали. Вот.
Какой у вас класс?
9.
У Гоши?
Да.
И вы перешли на семейные?
Да.
Это моя мечта.
Два с половиной года уже по-моему, да, там или три.
Кстати, не в тему будет сказано, но тем не менее очень хочется спросить. Вот я мечтаю, у меня дочь отучилась в школе общеобразовательной, и еще в двух. Прости меня, Аня. Я ее заставляла. Я помню, как она плакала и говорила, я не пойду больше в эту художку. Я говорила, тебе остался год, нужно дотянуть. Я измучила, конечно, ребенка. Но вот что касается младших внуков, вот тут уже бабушкин включается. А давайте-ка переведем на семейное, вот на домашнее обучение. И как домашнее?
У меня не домашнее обучение. Mm-hmm. У меня семейное обучение. Семейное обучение – это учителя, которые учат. Ну, во всяком случае, в моем случае. Я не учу сама. Я не учитель, я врач. И с сыном это только испортит отношения. Вот, обучение. Не всякий родитель может сам учить своих детей. Поэтому ну, у нас есть учительница, которая нас ведет, решает вопросы. Другая учительница занимается английским. Но есть иногда такие ситуации, когда это необходимо. Вот. И во всяком случае мы все это проходим с радостью, и нам хорошо. Все нормально.
А такой формат позволяет ему чувствовать себя уверенно в этой жизни?
Конечно. Кроме школы, в которой он учится и получает от этого удовольствие, вот, он еще занимается фольклором. Там у него есть круг общения, в котором он находится. Плюс он занимается спортом, он ходит в спортзал. Там тоже есть свой круг общения, и он себя чувствует уверенно, все хорошо.
Идеальный формат. Ну, это для меня. То есть все основные необходимые для знаний науки он получает дома?
Ну, он ездит, он не дома это
с
делает.
С учителями, да. Репетиторами. Готовится к ЕГЭ, как и положено.
ОГЭ, да, сейчас ОГЭ.
ОГЭ. Угу. Я отстала от жизни.
Нет, ЕГЭ в 11-м.
Угу. И параллельно он выбирает то, что ему доставляет удовольствие и дает возможность общаться со сверстниками.
Да, да.
Мы спорим с моей дочерью по поводу... Ну как, мягко. У меня дочь никогда не спорит. Она всегда очень мягко доказывает свою точку зрения. И я с ней соглашаюсь в конечном итоге. И она говорит, что в школе общеобразовательной все-таки ребенок... будет общаться, ему это необходимо. Но тут возникает такой момент. Если начнутся двойки, тройки и так далее, ну вот нелюбимый предмет, да, появляются плохие оценки. Ребенок чувствует себя неполноценным. Вы по какой причине перевели на семейное обучение?
Ну просто у него есть вопросы дефектологические при совершенно сохранном интеллекте, которые нарушают обучение нормальное всему, что написано. Ну, то есть там сложности с чтением, да?
Угу.
Соответственно, большую часть информации он может воспринимать через слуховые какие-то, ну, через лекции, да, угу. через схемы. То есть, в общем и целом, абсолютно,
другое восприятие.
Да, абсолютно нормально все. И тут и получается слом. То есть, как бы ребенок абсолютно нормальный, он не больной, не умственно отсталый. И учителя говорят, он ленится. А он не ленится.
Он не ленится, у него другое восприятие.
У него другое восприятие, да.
И знакомая история.
Мы прошли там и всякие эти ПМПК, и все остальное, нам все это объяснили. Угу. Но, к сожалению, в России нету формата обучающего людей, которые не могут только читать, а которые еще, которые по-другому обучаются. Соответственно, всегда говорят, ну вот, если человек ленится, его нужно просто жестко воспитать. Есть замечательное кино про таких детишек, называется «Звездочки на земле», индийское. Очень советую всем, у кого есть какие-то
давно
такие сложности.
Давно не смотрела индийский фильм.
Да, очень хорошее кино.
Художественный?
Художественный. Про мальчика, который имеет подобные проблемы, и как ему нелегко справляться в общеобразовательной школе. Вот. И, в общем, у нас эти вопросы, они вот мы пытались их решать. Но поняли, что гораздо лучше просто обучаться, ну, так, как мы можем.
Угу.
Вот. И это дает лучшие результаты гораздо, конечно.
Хорошие результаты.
Да, то есть просто, когда нету психологического давления, вопросы дефектологические, они решаются гораздо лучше. Но зато у таких людей совершенно нестандартное мышление. Это люди, которые, например, там, придумали лампочку, или, например, придумали Apple, или IKEA разработали. То есть абсолютно, абсолютно нестандартное мышление, которое помогает другим людям интуитивно находить какие-то пути правильные, самостоятельно. Ну, то есть вот...
Мы сейчас с тобой перешли планомерно на форму образования. Это вообще не наша тема.
Да,
но...
Да.
Но, тем не менее, мы имеем право высказаться как мамочки, как бабушка, я в данном случае, что мы считаем нашему ребенку, вот пишет Андрей Каракчеев, мой ребенок на семейном образовании, с мамой дома и стресса большого не испытываем от общеобразовательной школы, а музыкальная и художественная школа только в удовольствие. Да, Андрей, да, 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 я согласна, это очень хорошо. Пока у школы существуют какие-то вопросы, не справляется, допустим, школа с ребенком определенно. Нужно помогать ему выбирать вот этот путь красивый.
Ну, просто когда нам сказали, вот что в чем у нас проблема, я пришла в школу, это еще была начальная школа, я пошла к завучу, с которым были очень хорошие отношения, и спросила, вот нам нужно обучение, как это называется, инклюзивное сейчас, инклюзия, чтобы в общем классе, но по своей программе. А мне сказала просто завуч, что, извините, но у нас никто не обучен учить детей с этими вопросами, и все. Поэтому помочь мы вам ничем не сможем, и все. Угу. Поэтому, да, это так.
Таким образом, мы переходим от темы, да? Как подготовиться к учебному году, что делать с нашим ребенком, если он не, ему не подходит школа.
Да, нет, на самом деле, чтобы подготовиться к учебному году, все равно я бы очень хотела об этом сказать всем родителям.
Угу.
Всем родителям нужно вести все равно здоровый образ жизни. Да, мы очень перегружаемся на работе. Да, нас очень перегружает школа. Но если мы будем правильно питаться и будем достаточно двигаться и самостоятельно, и вместе с ребенком, чтобы тоже было неплохо, потому что это прекрасно налаживает психологическое взаимодействие. И вообще, вот телесные какие-то такие всякие занятия, там мягкая школа, еще какие-то такие вещи, когда ребенок вместе с родителями занимается, это очень сильно налаживает отношения. Тогда справляться со сложностями привыкания к новой, вообще абсолютно незнакомые для первоклашки системы,
да?
Да, системы, когда ты должен то, когда ты перед этим вообще мог делать, что ты хотел, будет гораздо легче. И, соответственно, родителю будет гораздо легче, потому что и родителю-то было легче. Был садик, там все было понятно, если у кого-то был садик, а потом раз, и столько всего, что нужно. И родителю же тоже нужно к этому приспособиться. И будет гораздо легче все это проходить.
Мне очень жаль наших детей маленьких, когда они из детского садика переходят в новый формат обучения, в школу, и столько всего им нужно перестроить свои головушки, научиться этому. Я представляю, какая это психологическая нагрузка. А пуповина вот эта родительская, говорят, в 5 лет. У мамы с ребенком разрывается. У меня до 14 лет. Я никак не могла отпустить своего собственного ребенка. Она, конечно, не дает возможности ребенку свободно себе научиться плавать. То есть он все время будет хвататься за помощь. Правильно?
Ну, на самом деле, вот я считаю, что не стоит деток жалеть. Ну, я для себя это так вот вижу, потому что стоит показать им плюс. И себе тоже показать плюс. Но я не знаю, у кого какой опыт школы, конечно, наверное. Но я помню, что я хотела в школу. И к сентябрю, когда появляется вот этот запах осени, уже холодные утра, такие росистые, солнышко, какие-то вот эти листики, начинает внутри просыпаться вот этот интерес к знаниям. Ну и это, наверное, во многом задача родителя – перед школой сделать этот процесс подготовки интересным. Не обязательно весело. Подготовки к школе, а интересным. То есть вот должен появиться интерес к получению какой-то информации. Конечно, тут задача учителя, это просто там 90% точно есть, то есть вот это вот включить заинтересованность. Но и задача родителя тоже поддержать эту заинтересованность. Вспомнить, если у вас был такой позитивный опыт первого класса или там не первого, там какого-нибудь еще. И поделиться им, поделиться эмоциями. Вот я помню, как я хотела в школу увидеть своих друзей там. А вот у тебя сколько друзей в первом классе появится? Или там сколько у тебя будет уже там в следующих классах? И это потом как будет как условный рефлекс. Вот наступает сейчас начало осени, а мне уже хочется опять учиться. В школу, в институт, еще куда-нибудь, на какое-нибудь обучение прямо. Есть какая-то потребность такая. Вот нужно попытаться передать детям потребность, если она, конечно, у вас есть. А если нет, то, вот, может быть, попытаться вспомнить какой-то позитив из школы, который был у вас. Надеюсь, что все-таки у вас было хоть немножко позитива от школы. Ну или просто от обучения. Может быть, там было сложно в школе, но зато понравилось чему-то самому научиться. Ну и попытаться поделиться. Мы же родители.
Доктор, скажите, пожалуйста, нужно ли помогать ребенку делать уроки?
Ну,
и как?
Конечно, если у него есть такая потребность, ему нужно. Но нужно точно понимать, это его потребность или ему лениво, или ему тяжело. Когда это малыш первого класса, конечно, кому-то страшно, кому-то тяжело, кому-то просто не усидеть на месте. И, конечно, ему нужно объяснить. И начальная школа, в начале, там, в первом классе, во втором родителя нужно больше. А дальше, если все правильно построено, если учитель объяснил, как нужно все делать, то уже в третьем классе намного меньше, в четвертом еще меньше. А средняя школа — это уже все-таки нужно объяснять, да, вот что-то сложное я тебе объясню, алгебру объясню, да, там еще что-то, вместе с тобой разберусь. Но по большому счету постарайся решить сам или задать вопрос учителю. Но опять же, да, тут, конечно, вопрос учителя — это всегда важно.
Как ты считаешь, девочкам нужно учиться на отлично?
Ну, тут вот, конечно.
Я в лифте ехала с соседкой, юной барышней. Я ее спросила, как у нее дела. Она говорит: ой, времени нет, учеба, так далее и тому подобное. Хочется чего-то добиться в жизни, хочется сделать хорошую карьеру. Я говорю: а замуж не хочется? Нет, не хочется. И я понимаю, что сейчас у нее, может быть, она и добьется хороших результатов, постижений каких-нибудь наук, но в конечном итоге-то ей все равно придется прийти к детской кроватке. И вот имеет ли смысл вот тратить столько времени, напрягаться на учебу, тратить все силы, здоровье и время, если в конечном итоге она станет девочкой-девочкой, мама, жена и так далее?
Тут нету точного ответа. Оценки, они важны.
Ты ругаешься за двойки?
Нет, не ругаюсь.
Никогда?
Ну, не никогда. Потому что если человек балду пинал принципиально...
А ты это видела?
А я это видела. И, в общем, призывала, что неплохо было бы решить вопрос, а потом раз и двойка. Ну, там ругаться я не ругаюсь, но говорю, что как бы что. Что предполагалось, то и получилось. Вот. И в следующий раз делай нормально. Вот. Но оценки, конечно, они являются сложностью. То есть, с одной стороны, они нужны, с другой стороны, они не должны являться целью. То есть, я для своих детей объясняю, что главное — это знания. Да, конечно, желательно, чтобы оценки были хорошими. Если они отличные, то это замечательно. Но не надо превозноситься перед теми, у кого не получилось что-то. Ну как бы, тут уже все равно вступает христианский подход к жизни. То есть не надо гордиться, там, говорить, что я тут вот училась, и поэтому вот я крутая, а вы все остальные плохие. Нет, так не надо. Но если ты старался и получал отлично, ну это же замечательно, есть чему порадоваться в жизни. Но когда человек стремится только к отличным оценкам, и это является уже единственным смыслом жизни, ну, это нарушает жизнь. Таким людям тяжелее выживать. Как бы лучше всех приспосабливаются к жизни троечники. Они умеют всегда находить выходы. Вот. Отличникам тяжело иногда бывает справляться с какими-то проблемами в жизни, которые вот ставятся как блок. Они же должны всегда получать отлично. И угу. получается перфекционизм.
А то же самое и у мальчиков, и у девочек.
Ну но да, пора... но у девочек чаще, гораздо чаще. Угу. Вот. Но тут все зависит от большого количества данных, условий. Потому что если в семье так принято только отличные оценки, то тут будет вот как бы так идти. Если в семье до этого нету дела, будет по-другому. То есть это все равно идет от семьи. И от школы тоже, от учителя очень сильно много чего зависит. И от внутренних качеств человека. От религии, в которой он воспитывается, тоже в том числе. Поэтому тут вот так вот не скажешь. Как надо воспитывать? Вот я считаю, для меня самое главное знание, интерес в учебе, чтобы глаза горели, когда человек учится. Вот это самое главное. Оценки, они желательно хорошие, но все равно, в моем понимании, второстепенные. Потому что упертость только в отличной оценке как раз создает очень большой стресс.
Для кого в большей степени?
А тут уже,
для ребенка?
А тут уже от качеств психологических зависит от тех и других. Если это задача родителя, то, соответственно, для родителя. Если ребенка, то для ребенка. Бывает всех сразу. Родителя, ребенка, классного там, и всех-всех-всех. Директора, особенно если какой-нибудь там отличник, который идет на медали там и на всякие олимпиады. То есть тут вот... И опять же, есть люди, которые прекрасно справляются с высоко поставленной задачей отличника. И им надо быть отличником. Почему нет? Кто-то должен получать золото на олимпиаде, а почему нет? Это очень прекрасно. Вот, поэтому я за... Но при этом есть люди, которые получают тройки, но делают какие-нибудь очень важные вещи.
Скажи, пожалуйста, вот этот момент, помнишь, в ваши студенческие времена не звучала фраза Владимира Ильича Ленина «Лучший отдых – это приключение физического на умственный, да?» Труд.
Нет, не звучало.
В ваши времена уже нет. А в наши нас воспитывали именно таким образом, что нужно переключаться постоянно для того, чтобы не уставать. Например, ты долго сидел за учебниками, встань, сделай какую-то физическую работу. После того, как ты поделал физическую работу, ты можешь позаниматься творчеством или с кем-то поговорить, то есть отвлечься. У нас 8 минут осталось, а еще столько вопросов. Ну вот, например, один из них – что бы ты посоветовала родителям в начале учебного года, когда у ребенка что-то не получается?
Дать время адаптироваться. Потому что надо понимать, что месяц, минимум месяц, это адаптация к школе. У первоклассника иногда бывает гораздо дольше, до полугода. Но и у детей, которые пришли после каникулов, все равно будет идти адаптация. Угу. Чтобы ему было прийти в себя легче, нужно обязательно соблюдать режим. Обязательно, чтобы ребенок гулял и переключался на ручной труд. Обязательно следить за количеством времени в телефоне и в гаджетах. Потому что это замена отдыха, опять же, какой-то визуальной информацией. И плюс вот этим включением, из которого очень тяжело выключиться. То есть прямо деткам строго нужно вот это соблюдать. Каким образом там, когда вы выдали своему ребенку телефон, я не знаю. Я, например, своей младшей дочери пока что еще
телефон не завела, смартфон.
Сколько Сане лет?
10. Скоро будет 11.
И я ее спрашиваю, мы как-то едем в машине, я ее спрашиваю, ты есть в социальных сетях, ты можешь подключиться, там, постучаться в мою группу? Она говорит, а у меня кнопочный телефон.
Ну, конечно, это...
Но она нервничает из-за того, что у нее нет телефона.
Ну, иногда нервничает, но не сильно долго. В общем и целом, ну... У нас на глазах есть примеры, когда дети просиживают в телефоне и выбирают телефон вместо прогулки, телефон вместо игры ролевой, телефон вместо всего. И поскольку Саша человек очень активный и живой, ее это не очень устраивает. Вот, поэтому пока что мы еще не готовы. Пока мы не готовы, да. Слишком сложно выскочить потом из этого вот виртуального мира. Для ребенка игра – это жизнь, а тут прямо игра в телефоне.
Дорогие взрослые, вы, наверное, замечали, что когда вы берете в руки телефон и начинаете его листать, просто даже информационную ленту, то время, оно очень быстро горит. И я замечаю даже по часам, что если я хочу что-то быстро переждать, то я просто буду сидеть в информационной ленте. То же самое происходит с вашими детьми. Вот эти драгоценные минуты общения, отдыха, закалки физического здоровья, они прожигаются. И в конечном итоге вам придется через некоторое количество времени лекарства, больницы, пониженный иммунитет и все такое.
Ну, и
вот мы говорим банальности, но это так.
Мое еще мнение такое, ну вот совершенно, может быть, оно тут не столько медицинское, сколько просто наблюдательное материнское, что гаджеты для деток особенно, маленьких, это просто блокировка творчества. Но на самом деле и для больших деток, и даже для взрослых. То есть когда мы видим уже что-то созданное кем-то, мы просто это смотрим. У нас нет потребности самому создать. А для ребенка очень важно иметь потребность творить, иметь потребность придумать игру. Вот помните, как там мы раньше могли взять палочки какие-нибудь, там, я не знаю, листочки, конечно, еще что-то, и придумать там тарелки, вилки, ножики, еще что-то. А у деток сейчас игрушки все есть, там в интернете все есть. Они сидят, если у них забрать телефоны, и говорят, что нам делать, мы не знаем.
Мне скучно.
Мне скучно, придумайте, попляшите передо мной. Потому что, ну, вот есть уже такой навык у мозга. Поэтому, ну, из-за этого я в том числе и откладываю вот это все.
И еще один момент. У нас 4 минуты до конца эфира, вот так вот все быстро пролетело. Угу. Хотя мы не в интернете, хотя мы в интернете.
Ну, мы вообще не.
Да. Скажи, пожалуйста, если взрослый чувствует, что все уже терпение лопнуло, что уже кипит внутри, ребенок ничего не понимает, как справиться с гневом, криком, эмоциональными выплесками на ребенка?
Во-первых,
как ты справлялась?
Ну, дать выдохнуть сначала себе, как бы ни было тяжело. Разные бывают ситуации. Если ребенок находится в истерике, это вообще не про то. А если ребенок именно не справляется и вот тупит, там еще что-то. Во-первых, отойти просто от ребенка,
угу,
выдохнуть, подышать, попытаться встать на его место. Особенно если ты первоклассник. Ему все тяжело, все новое. Тетрадка новая. Карандаш этот тут в руке новый, ничего не хочет держаться. Концентрация нужна такая, что просто хоть умри. И поэтому гиперактивные...
И какая-то совершенно непонятная дисциплина.
Да, гиперактивные, особенно дети, которых сейчас немало, им просто невозможно даже сосредоточиться, не то, что все это написать. И просто встать на место ребенка. Сейчас ему сложно все. Вот как будто бы нас посадили управлять космическим кораблем и сказали, прямо сейчас, короче, на Луну. Ну что, ты не можешь, что ли? Вот у тебя...
Не посадили, а привязали, да, к креслу и сказали, нажимай на кнопки.
Да, вот. А в смысле как? А рулить? А куда? А что? Нет, ты что, сердишь? И начали на тебя орать. И тут уже все, в ступор впадаешь полный. Уже ничего не можешь.
Значит так, у нас осталась 1 минута. Подумайте о напутствии, как от доктора. А я хочу сказать следующее. Я приглашаю всю вашу семейку, хотя Саша, инженер, сказал, что вся не поместится в нашей студии, но хотя бы по очереди, чтобы они высказались о том, как им легко или трудно учиться, и что бы они хотели исправить в своих родителях. Вот именно взаимодействиях при получении образования. Андрей пишет, обязательно надо поддерживать своего ребенка и дать ему понять, что ребенок важен, а не его результаты и достижения. Андрей, приходите к нам в студию, мы согласны с вашим,
да, Андрей,
мнением.
Совершенно. Спасибо.
Выскажитесь.
Да.
Итак, доктор, что бы вы посоветовали несчастным родителям, которые валятся с ног и еще начинают учиться вместе со своими детьми?
Ну, еще раз повторюсь, здоровый образ жизни, да, правильно кушать, достаточно двигаться и
если что, проверьте свои дефициты. Может быть, у вас мало железа, может быть, у вас мало витамина D, и вам, может быть, вам не хватает магния, и просто вам нужно это все дело поддержать, восстановить, и вы будете гораздо лучше переносить все эти нагрузки, которые на вас сваливаются, и на ваших деток тоже. И вам удачи!
Это завершение эфира, и я рекомендую, гуляйте больше со своими детьми и читайте им на ночь. Им это очень нравится и для вас полезно. Желаем вам всего доброго. С нами была врач-терапевт-кардиолог Анастасия Григорьева. Не первый и не последний раз, дорогие друзья, в проекте «Врач от Бога».
Спасибо, до свидания.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.